3 апреля, понедельник 2006 года, и в эфире 30-й подкаст «От канадского лося». Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 30-й подкаст. Дожили, доехали, добрались, доползли, если можно так сказать. Последние несколько, скажем так, месяцев я был весьма-весьма занят. Были комментарии, что подкаст якобы становится грустным или, я не знаю, уж таким каким-то своеобразно таким пессимистическим. К сожалению, большого выбора как бы нету. Пишу всегда под настроением, пытаюсь передать таким чувством, настроением то, что происходит в жизни, да и вообще, как происходит жизнь в Канаде. Ни в коем случае не хочу создать какое-нибудь такое негативное настроение, негативное мнение о Канаде, но, к сожалению, жизнь непроста. У меня на шее, если можно так сказать, семья, мама. Работы я еще так стабильную не нашел. То там работаю, в университете экзамены, проекты, то все. В общем, порой начинает сносить крышу. Причем абсолютно серьезно. Вот когда начинает сносить крышу, тогда я начинаю заниматься дурью, смеяться, как говорится, в те моменты, когда не стоит смеяться, и как бы пытаться выбросить из себя вот это вот тяжелое груз настроения, вот сбросить с себя эту тяжесть. А сегодня тоже, в общем, не самый, скажем так, лучший день. Понедельник. Обычно это самый такой напряженный день. Буквально через 20 минут мне уже надо бежать на одну работу. Сегодня я весь день как бы не работал. Сегодня я весь день помогал Ване сдавать экзамен на права. Но это чуть позже. Для начала скажу, что комментариев не было за эту неделю, за прошлый подкаст. Меня это немножко не воодушевляет, я бы даже сказал. Было бы приятно услышать, что кто-то слушает, как бы ребята, чтобы кто-нибудь написал, сказал, что мы здесь, мы еще, как говорится, еще слушатели есть. А то как-то чувствую себя, как они говорят, left out, я бы сказал, даже так. Из новостей я решил чуть-чуть покрыть все-таки, что же я собираюсь сделать со своим проектом, который я маленькое объявление вывесил на своем сайте. Проект, собственно говоря, я буду разрабатывать игру. Это пока не могу сказать точно, какую игру. Это будет настольная игра, которая будет переведена на компьютерную, как бы, экран. Будет работать она онлайн, то есть люди смогут играть через сеть, а также смогут играть поодиночке, если кто-то хочет попротестироваться или просто хочет поиграть с компьютерами. И тут, собственно говоря, возникает несколько моментов. Первое, надо, конечно, будет написать серверную часть, интерфейс, который, скорее всего, будет работать на флеше, то есть серверная часть будет написана на Java, интерфейс будет написан на флеше. Далее также будет встроена в программу AI, то есть Artificial Intelligence, я точно не знаю, как это по-русски, это, наверное, электронный интеллект, то есть чтобы само все играло. Игра будет писаться буквально с чистого листа, никаких наработок нет, ничего нет, то есть как бы с нуля. В интернете есть одна подобная игра, которую сделал тоже студент. Сделали они ее достаточно неплохо, но есть пара недоработок, особенно в интерфейсе. Поэтому я решил на себя взять такой груз и попробовать написать этот проект. Что касаемо участников, на данный момент я нахожусь один. Я веду переговоры с профессором в университете, которому я хотел бы, чтобы он первый присоединился как обозреватель, то есть, как бы сказать, тот человек, который будет стоять наверху, и если будут ошибки, править, говорить, по крайней мере, там, куда, туда и сюда, или вот, ну, как-то так. И, ну, то, что называется здесь superior, то есть кто-то, кто стоит над тобой. А писать дизайн, игру и все остальное буду я или участники проекта. Также Ваня, наверное, присоединится к проекту по части имплементации интерфейса на флеше. Хотя, наверное, мы будем на нем, как бы, core буду писать я один на Java, интерфейс, наверное, будем писать вдвоем. Вот этот профессор университета, он будет исключительно следить за продвижением проекта. Дальше, возможно, будет несколько помощников в сфере дизайна, то есть как правильно сделать дизайн для программы. То есть не интерфейс, не то, что вы видите, а дизайн, как бы, как ее до начала программирования надо ее сдизайнерить. Вот, возможно, еще один человек к этому подключится, то есть он будет выступать в роли такого консультатора, то есть к нему может быть приходить, проконсультироваться, если будут вопросы. Ну и вот все будет в эту сторону. Проект я намечен открыть примерно 3 недели от данного дня, чтобы за лето успеть его сделать, и в сентябре уже, чтобы была хотя бы какая-то рабочая версия, которую можно будет посмотреть на интернете. Ну, вот и все. Больше новостей я напишу, когда уже определюсь, что как. И, естественно, все это пропостю на веб-сайте. Так что, если кого-то заинтересовало принять участие в проекте, пожалуйста, пишите, буду очень рад. Сегодня я уже говорил, я Ване помогал пытаться сдавать, скажем, на права, на автомобиль. В Онтарио есть, по-моему, я уже рассказывал, но здесь, извиняюсь, но долбанутая система. Сперва здесь получаются права, которые, тест, который пишешь ручкой, бумажкой, там, ну, знаки, там, что делать, то все. Далее идет такой тест, они называют road test, то есть езда по городу. И когда это все успешно осуществляется, вы получаете права под названием G2. Эти права вам дают возможность ездить, но чтобы получить полные права, нужно еще один делать тест на дороге, еще раз, и это уже они едут, вас инструктор везет на то, что здесь называется highway, expressway, там, где едут под 100 километров, и все это, в общем, осуществляется, инструктор сидит, смотрит, как вы работаете, то есть руками, ногами, головой. К сожалению, Ваня сегодня не сдал. Ну, это, к сожалению, опять же, была его вина. Он вспомнил об этом тесте буквально вчера ночью, когда мы с ним сидели, доедали пиццу, что-то там смотрели какой-то мультик, так, отдыхали немного. И он тут брякнул, пока мы пошли покурить, он: «Ух, у меня завтра тест». Ну, елки-палки. Сегодня с утра приехал после университета к нему, взяли, спасибо Еве, такой девушке великолепной, которая тусуется у нас там в коммунальной квартире. Она дала свою машину на автоматической коробке. Хотя Ваня до этого хотел сдавать тест на моей машине, а у меня ручная коробка, и я его отговаривал, потому что даже я, который уже сколько, как минимум 5 лет вожу коробку, я бы даже, как говорил наш прошлый президент, побывал сверху и снизу, уже на машине в любой ситуации почти был, по-моему. И я бы не рискнул ни в коем случае сдавать на права на ручной коробке. Потому что там сразу налагается столько дополнительных функций, которые надо делать. А все это надо делать быстро, четко. И не дай бог будут ошибки. В теории можно допустить 17 ошибок. На практике 3-4 ошибок вполне хватит, чтобы инструктор вас завернул и сказал, что вы не сдали. С Ваней практиковались сегодня все утро, примерно с 10 часов до часа, почти до 2 часов. Опять же, я считаю, что один день это недостаточно. И Ваня постоянно, когда я ездил, я его очень сильно, ну не знаю, муштровал, там не сдал, тут не так, там не так, не сдал, там больше поворачивайся, туда смотри, делай так, делай сяк. Он на меня там наезжал, мол, что ты на меня так срываешься. Но я его учил, то есть пытался его подготовить как можно жестче. Например, если вы едете, я его очень сильно... Собственно, он провалил по двум основным причинам. Он не смотрел то, что здесь называют blind spot, то есть слепые зоны, когда надо голову поворачивать, и скорость неправильно держал. То есть он то на 2 километра медленнее, на 2 километра быстрее. К сожалению, если в России это может показаться полным пустяком, то здесь, в Онтарио, особенно в Виндзоре, на это смотрят очень строго. Когда я сдавал на права, меня дрессировали еще хуже. Я должен был... То есть вот эти вот 4 километра разницы, то есть от 48 до 52 километров, нет, надо вот ехать именно 50, чтобы и не так, и не так, при этом смотреть в зеркала, обозревать и очень четко следовать инструкциям. Скажем так, тест не для слабонервных, то есть там надо очень жестко, я не знаю, как-то ну, не знаю, уходить в себя, концентрироваться на вождении. И как компьютер четко прямо вот выполнять все функции. Мы с ним прошли сегодня по книжке, к такой брошюрке. Там написано, как, что надо делать. Но без практики, конечно, никуда. Мы с ним сколько? 5 часов наездили, по-моему, или что? Нет, меньше, 4. И вот у него были ошибки, я на него давил на скорость и давил на вот эти вот слепые зоны. И, к сожалению, у него вот эти большинство ошибок пришлось именно на эти два фактора. Как вот не печально, но все же. Но, как бы, что поделать. Поэтому, господа, все, кто будет приезжать сюда, если вы думаете, что вы умеете водить машину, забудьте это. Пока вы не получите полные права, то есть вот этот... Сперва G1, потом G2, потом G, это полные права. Надо, вот, когда приходите сдавать, за день, за два, начинайте ездить по правилам. 50 км в час, прямо смотреть. То есть, это, конечно, по правилам, если так посмотреть, полный дебилизм. И никто так не ездит, слава богу, потому что аварий было бы намного больше. Но надо вот так вот включать в себе этот какой-то дзинк, звоночек и вперед. Вот именно вот все по правилам, тупо прямо ехать. Мне это удалось сделать буквально за 2 дня подготовки, но это опять же надо, я не знаю, это надо себя настраивать, я бы сказал так. Совсем уже скоро, буквально через 2 недели будут экзамены, поэтому я не знаю, как получится с подкастами. Я постараюсь выходить, если вы меня будете комментариями подбадривать, я постараюсь, опять же, делать более интересные выпуски. Хотел бы сказать еще раз спасибо Сергею, который сделал такой огромный комментарий с большим количеством вопросов. Я очень этому был рад. Поэтому не стесняйтесь, пишите, я буду очень рад. Хотел рассказать что-то, что я не покрыл в моем прошлом подкасте. Рассказывал я, тогда были вопросы, и Сергей спросил, почему иногда я рассуждаю серьезно, а иногда прямо как будто детство в заднице играет. Хотел бы ответить так отдельно на этот вопрос. Просто когда видишь столько всего, чего не хотелось бы видеть вообще в жизни, то он опять же начинает съезжать крыша, и тогда лучше серьезным не быть. К чему я это говорю? Потому что буквально на выходных посмотрел фильм. Это называется сайт, который как бы выставляет этот фильм, называется reopen911.org. Что это значит? Это открой сентябрь 2001 года, извиняюсь, это когда 2 самолета врезались в Нью-Йорке в Twin Tower, то есть это в здании близнецы, вышки-близнецы. И вот фильм рассказывается про то, что это была конспирация в правительстве США и все остальное. Что, в принципе, когда посмотришь фильм, там... Вот есть несколько фильмов на эту тему. Один, если я не ошибаюсь, был дяденька такой, его звали, не помню, как его звали, но фамилия у него Мур, и который сделал фильм. И, в общем, все говорили, что это все чушь собачья и все остальное. Я посмотрел фильм, если честно, он меня тоже не вдохновил, потому что там видно, что когда берутся то есть интервью некоторых якобы высокопоставленных людей, там их половина отрезают, там где-то начинают, то есть все это смотрится как-то, как будто уже все это наиграно или еще что-то такое, поэтому я особенно в это не верил. А на этот раз посмотрел другой фильм, который сделан был, по-моему, совершенно какими-то ребятами, половина студентами, еще кем-то. И весьма озадачил, потому что они там рассказывают, они фактически не берут интервью никаких чиновников, они берут выдержки статей, они берут интервью у пожарников, у тех людей, которые там были. Они также очень большое количество времени в фильме рассказывают про физику, про то, как здания упали и почему. После чего, в общем, начинаешь думать, что... В принципе, факты сходятся, потому что много в официальной истории, то, что Вашингтон как бы написал, много чего не сходится, с учетом того, что большинство стран предупреждали Штаты, что такое произойдет. И тут как бы всплывают всегда два варианта. Одно, это то, что все-таки действительно конспирация была в государстве, и кто-то это сам сделал. Второе, то, что это действительно, может быть, были террористы, но, опять же, государство... Это все каким-то образом закрыло, прикрыло, убрало, не знаю, назовите это как хотите. Поэтому, как бы, когда смотришь на такое, в принципе, я не совсем допускаю ту идею, что террористы действительно взяли самолет, и они врезались. Ну, конечно, все это хорошо и допустимо, но когда посмотришь на вот эти факты, которые ребята собрали вместе, и видишь, что... Здание на самом деле там показывали, прям брали новостное, то, что по новостям показывали, замедляли и показывали, что, мол, здание сложилось буквально менее чем за 10 секунд. А ребята говорят, что в свободном падении, если подняться, допустим, на сотый этаж того же здания, взять камень и бросить его вниз, он упадет вниз примерно с такой же скоростью, то есть за тот же самый период времени. И они говорят, что при том, при официальной истории, что самолеты полетели, взорвались, расплавили металл, и здание начало рушиться, они говорят, что... Посчитав там, они показывают формулу, просчитав по формуле, здание должно падать, при самом худшем сценарии здание должно было падать примерно 2 минуты. Причем оно не должно было складываться вниз, а как-то вот, я не знаю, даже если предположить, что да, оно складывалось бы вниз, все равно это заняло бы как бы большой, больше времени, чем 10 секунд. И на видео, на замедленном видео показывали, что некоторые этажи, там были взрывы в этажах, то есть видно, что что-то происходит, и такой пух, поток пыли, и потом вся лавина, которая сверху идет, она падает на это дело, и дальше идет взрыв, и опять падает, то все. И еще один факт, который они в фильме приводят, тоже такой очень большой, что, мол, здание, которое стояло довольно-таки в достаточно далеком расстоянии, оно... не было атаковано самолетом, ничего с ним не произошло, но она тоже упала. И они говорят, что как это так, рассказывают, что было перед этим, кто владеет зданиями, всем этим. Весьма интересно и наводит на серьезные мысли. С учетом того, что в Пентагоне говорили, что в Пентагон врезался самолет тоже, хотя дырка, во-первых, самолета так не было найдено, во-вторых, дырка в Пентагоне была намного меньше, чем тот же самый диаметр корпуса самолета, и, в общем, много-много чего. И, да и вообще, если честно, с моей стороны, это мало верится, что к Пентагону может просто-напросто пролететь самолет, который был угнан 2 часа назад, и об этом знали. То есть там, на мой взгляд, его бы сбили к чертовой бабушке, и как бы... Ну вот, когда видишь такие вот вещи, и не только такие, потому что вот когда мы как бы собираемся вместе с ребятами, у нас есть такой господин Виктор, из Торонто, он у нас учится в Виндзоре университете, он учится на криминологию, на law, то есть закон, и с ним поговоришь, он весьма интересные факты приводит. И получается так, что, в общем, по большому счету государство с нами не считается. И много чего происходит, что хотелось бы проигнорировать, забыть, не услышать, не увидеть. И поэтому, когда видишь такие вещи, становится... Ну, я не знаю, это мало сказать, что неприятно, но, в общем, ужасно. Это ужасно, когда собственное государство тебя как бы с тобой не считается. Хотя, в принципе, с тобой не должны считаться, когда у тебя денег нет, ты никого не представляешь, у тебя папа не в правительстве, не где-то. Поэтому все это, конечно, сводится к одному, что, как говорили в 9-й роте, вроде вы здесь вы неплохие, не хорошие, здесь вы вообще ничего. Так что вот такие вот пироги. Вот от этого и хочется про все это забыть, улететь, убежать, посмеяться в то время, когда не стоило бы. Но надеюсь, что такого, скажем, таких вещей, как 11 сентября, больше происходить не будет. Надеюсь, что-то к лучшему изменится. Я, пожалуй, буду завершать свой подкаст, потому что мне остается буквально 5 минут, чтобы собраться, одеться и поехать на работу. Так что я постараюсь выйти с подкастом в конце недели. Ребята, присылайте, пожалуйста, комментарии, спрашивайте, что хотели бы услышать, рассказывайте. И услышимся позже.